Их тут было десятка три, но в пространствах ангара они терялись. Самый маленький был размером с междугородний автобус. Самый большой раза в два превосходил Боинг 747. В формах, похоже, конструкторы ограничений не знали. Зализанные аэродинамические очертания были скорее исключением, чем правилом. Подковы, диски, цилиндры, конусы — все шло в дело, будто ребенку вручили конструктор и попросили фантазировать от души. Вот что-то более или менее напоминающее самолет, разве что с крошечными крылышками, но зато с чудовищными турбинами, равномерно облепившими корпус. Рядом — округлая конструкция из трех огромных, серебристо-синих подков, вложенных друг в друга и скрепленных по центру дужек каплевидным наростом, кабиной. У этого корабля прохаживался мужчина, оглядывая его, будто придирчивый шофер, проехавшуюся по бездорожью машину. Одет он был в джинсы и свитер, что меня искренне порадовало. Оказывается, не все тут таскали униформу. Ко многим кораблям из открытых в полу люков тянулись кабели и гофрированные трубопроводы. В ангаре было прохладно, пахло озоном и чем-то горьковато-терпким, химическим. Мне хотелось сказать что-нибудь ироническое, про овеществленную мечту Лукаса или волшебный сон фаната Вавилона 5, но рядом с этими махинами, реальными, грубыми, зримыми, кое-где потертыми, кое-где помятыми, мой сарказм скис. «Это впечатляет», — сказал я. «А где мой корабль?» «Сейчас мы тебе его купим», — весело сообщила Лена. «Корабль у тебя будет маленький, хиленький, корпус Сильвана, минимальное вооружение, снаряжение тоже не густо, но летать будет. Вон стоит похожий». Она показала на самый, пожалуй, традиционно выглядящий корабль — сигару с короткими крылышками, с двумя узкими консолями, увенчанными тупорылыми двигателями. «Мне вон тот больше нравится», — сказал я. «Три подковы, возле которого мужчина ходит». «Саламандра», — фыркнула Лена. «Простой, но юркий. Да растешь, будет тебе и саламандра. Кто там с ней возится-то? Эхе-хей!» Она помахала рукой, бесстрашно перегибаясь через перила. Мужчина резко повернулся, вскинул руку, будто приветствуя Лену. Над головой у меня прошел тугой порыв ветра, я покачнулся, в ушах загудело. «Твою мать!» — вдруг завопила Лена. Отскочила от перил, дернула меня за плечо, я не удержался, упал, и над головой снова ударила ветром. Перила, за которыми я только что стоял, завибрировали и загудели, будто по ним ударили металлическим ломом. «Беги!» — крикнула мне Лена. «Нет, не назад! Беги по балкону! Не вставай, сквозь пол тебя не заденут!» Упрашивать меня не пришлось. Сквозь решетчатый пол я видел мужчину, который явно целился в нас из какого-то ручного оружия. Если бы проводились мировые соревнования по бегу на четвереньках, то сегодня я показал бы достойный результат. Несмотря на уверение Лены, мужчина продолжал стрелять, теперь уже только в меня. Видимо, бегущие мишени привлекали его больше. По балкончику колотила невидимая кувалда, ударяя то впереди, то за спиной. Как ни странно, но в голове болталась лишь одна мысль. Как нелепо я выгляжу, мчась на четвереньках по решетчатому балкону в исполинском ангаре среди немыслимых звездных кораблей. Сзади, где стояла Лена, вдруг тоже забухало. Мужчина, которого я пытался удерживать в поле зрения, вдруг раскинул руки, отлетел метров на пять и распластался по полу. Я остановился, встал. Руки болели и были содраны в кровь. Решетчатый пол явно не предназначался для беготни на четвереньках. Лена стояла, все еще нацеливая на неподвижно лежащего стрелка пистолет. Или как тут у них полагается говорить? Бластер? «Молодец!» — крикнула Лена. «Ты его хорошо отвлек!» До меня начало доходить. «А ты уверена, что сквозь пол он не мог бы меня подстрелить?» — сказал я. Лена спрятала пистолет в кобуре на поясе и неторопливо подошла ко мне. Если серьезно, то все-таки мог, при удачном попадании. Но стальная решетка неплохо экранирует вибробластер. Она виновато улыбнулась. 50 на 50. Все зависит от точки попадания и фазы, в которой пришла волна. Короче, от твоей удачи. Я еще раз посмотрел на стрелка. Вокруг него растекалась лужа крови, хотя никаких повреждений я с балкончика не видел. «Ну, спасибо», — сказал я. «Не сердись», — ответила Лена таким тоном, будто случайно наступила мне на ногу. «Все же хорошо кончилось». Я хотел ответить, что думаю по ее поводу, но не успел. «А ты уверена, что кончилось?» — окликнули Лену. В дверях, откуда мы только что вышли, стояли двое. Рядышком, поскольку держали между собой здоровенный черный контейнер. Но по одной свободной руке у них оставалось, и они не приминули этим воспользоваться. Один, невысокий, очкастый, нацеливал на нас пистолет, вроде того, что был у Лены. Другой, здоровенную бандуру, по-хорошему явно не предназначенную для стрельбы с одной руки. Однако мужик и сам был такой здоровый, что видимых неудобств ему это не доставляло. Эти тоже не любили комбинезонов и были одеты по-человечески. Джинсы, рубашки. Но, пожалуй, это было единственное, что вызывало мою симпатию. «Не знаю, кто вы», — не делая попыток достать оружие, сказала Лена. «Но стрелять в ангаре из плазмомета — самоубийство». «Это если мой друг промажет», — пояснил очкастый. «Но он редко промахивается. Руки за голову и медленно, неспешно к нам. Ну?» Лена помедлила секунду, потом сказала. «Пошли, Валентин».
«Они убили Костю», — сказал Верзила, когда мы приблизились. «Ты видишь? Они его размазали».
«Ваш товарищ первый открыл огонь», — сказал Лена. «Мы оборонялись. Честная дуэль». «Вас было двое, он один», — заметил очкарик. Он спрятал свой пистолет, но зато вытащил оружие у Лены из кобуры. У него был очень интеллигентный вид. Он напоминал не то шахматиста, не то молодого амбициозного политика и говорил рассудительно, спокойно, без тени эмоций. «Оружие только у меня было», — сказала Лена. «Этот», — кивок в мою сторону, — «новичок. Акула пера, виртуоз пишущей машинки. Одна беда, всего пару часов, как на плюшке. Ни корабля, ни бластера». «Значит, это ты убила нашего друга?» — спросил очкарик. «Да», — твердо сказала Лена, и мое отношение к ней резко улучшилось. Костя был очень нервный и, как мы убедились, плохой стрелок. Очкарик кивнул, будто принимая все объяснения. Похоже, к смерти здесь относились очень философски. «Честная дуэль принимается, но у нас возникла проблема. Дело в том, что нам надо покинуть платформу».
«И хорошо бы быстренько», — вставил здоровяк.
«Да, и хорошо бы быстренько», — снисходительно согласился очкарик. «А Костя был пилотом, нас его корабль не примет. Незадача». «Сочувствую», — кивнула Лена. «Ты ведь пилот, не хочешь подработать?» Тон очкарика был деловым и спокойным. «А в качестве платы жизнь?» — Лена ухмыльнулась. «Зачем же так? Мы готовы и заплатить. Ну?» Лена пожала плечами. «Все зависит от сроков, ребята. У меня Мурена, стоит пятая отсюда». «Нас вполне устроит», — оживился очкарик. «Она в цикле заправки».
«Как давно?»
6 часов. Подождете 3 часа?»
Лена была само дружелюбие. Очкарик улыбнулся и не ответил. Посмотрел на меня и спросил. «А ты, акула, хочешь подзаработать?» Это походило на театр абсурда. Я посмотрел на лежащего в луже крови Костю и сказал. «Нет, чё-то не хочется». «Неверный ответ», — сказал очкарик. Верзила прижал свою пушку к поясу, широкому, увешанному сумочками и какими-то устройствами, и пушка с клацаньем прилипла. Верзила неспешно помахал рукой в воздухе, будто разминаясь.